Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Жизнь как служение». Предлагаем вам прослушать первую часть беседы с главным врачом и директором Центральной клинической больницы святителя Алексея Митрополита Московского Алексеем Юрьевичем Заровым. После выставки акварелей и путевых заметок сестер Гефсиманской обители Иерусалима, которая проходила в поликлинике больницы святителя Алексея Московского и репортаж с которой мы предоставляли нашим радиослушателям, удалось записать беседу с Алексеем Юрьевичем Заровым. Разговор получился глубоким и очень важным, в полном соответствии с нашей рубрикой «Жизнь как служение». Здравствуйте, Алексей Юрьевич.
Здравствуйте, Надежда Николаевна и все наши слушатели.
Я очень вам благодарна, что вы нашли время для нас, потому что, понимая занятость, выхватить время для беседы, но это очень важно, мне кажется, для наших радиослушателей, может быть, даже для осмысления каких-то вот вещей. Я начну с очень простого. Известное выражение, оно от Сократа еще пошло, что есть, как говорится, врачи от Бога. Ну, вообще, три профессии он определял от Бога, хотя мы знаем, что вообще все от Бога. Это судья, педагог и врач. И вот врач от Бога. А в народе пошла такая шутка, что есть врач от Бога, а есть не дай Бог. И это, к сожалению, в нашей жизни тоже встречается. И вот первый вопрос. Что такое призвание врача, на ваш взгляд? Как это вообще происходит? Вот с монахами даже приходилось беседовать, об этом говорили. Призывающая благодать бывает. И вообще как-то вот устраивается. А как вот у врачей? У кого-то династия? А вот как понять внутренне, когда молодой, когда еще вообще трудно вообще разобраться, как ты понимаешь, что ты будешь доктором?
Ну, наверное, чаще всего люди, про которых мы можем говорить, что вот они по призванию врачи, они и ответить на этот вопрос не могут, потому что чаще всего они не помнят этих переживаний своих, даже, может, юношеских и детских, они, наверное, изначально себе другого варианта не предполагают, и для них так органично все это происходит, и они подходят к медицинскому институту, заканчивают медицинский институт, хотя, безусловно, сейчас это серьезное испытание в наше время поступить в медицинский институт, его закончить и потом диплом образования получить. Но это уже отдельный разговор, кстати, очень важный. Но я знаю многих врачей, для которых выбор профессии врача не был никаким мучением, а это было таким естественным решением, которое с детства это решение появилось. Возможно, связано с тем, что у меня было так, и это было связано не только с моим таким внутренним решением, а с тем, что я совсем в раннем возрасте, 12 лет, оказался в медицинской школе при Первом медицинском институте на Пироговке. Это был еще 8 класс, еще и 4 года проучился в этой медицинской школе. И с 12 лет уже фактически оказался в такой среде первого меда. Тогда это была Московская медицинская академия. И это были клиники Первого медицинского института, Большая Пироговка. Это были преподаватели. И
это школа была
советская школа. Появилась такая практика, как раз это 90-е годы. Школа-вуз. Школа специально при вузе набирали ребят, которые хотели потом, соответственно, которые поступали в медицинский вуз. И у нас не было даже вступительных экзаменов. У нас наши выпускные экзамены в школу, они приравнивались к вступительным экзаменам в институт. И вот у нас было там порядка 90 человек, и мы все поступили в Первый медицинский институт. И
вы отличником были?
В школе я это не был отличником, учился хорошо. А в институте, да, я закончил институт отлично, без четверок.
Потрясающе. А ведь все знают, как было учиться. Еще даже в советское время тяжело учиться в медицинском. Один из самых сложных вузов, ну, это область вообще одна из самых сложных. А вы на излете СССР, получается, это уже развал СССР
случился? Нет, конечно, я заканчивал институт уже в конце 90-х годов, то есть уже Советского Союза не было, это была Россия. Но сейчас я являюсь также сотрудником того же Первого медицинского института, или как Сеченский университет, как сейчас называется, и дети у меня учатся в этом университете. Я, конечно, вижу, что институт изменился, и есть и положительные, есть и отрицательные изменения. Но у нас все-таки во многом была еще советская школа и преподаватели. И я, конечно, очень рад, что в моей жизни это было.
Преемственность была, да?
Да, ну это было еще все-таки вот такие преподаватели, которые советской школы.
А можете кого-то вспомнить, кто особенно на вас повлиял в профессии тогда уже?
Ну, первый курс – это анатомия. И профессор Бочаров у нас был очень грозный, его все очень боялись. Прям легенды складывали про его суровый характер и, может, даже какое-то самодурство. А получилось, что он оказался таким человеком, который мне на первом курсе позволил поверить в себя, то, что я могу учиться, и мне было интересно учиться.
Он, наверное, с горением был человек, да?
Который... Да, конечно, конечно. В том-то дело, что были преподаватели, которые горели и которые занимались студентами и вкладывали душу и время, и силы. И, конечно, очень важно, чтобы дальше так было.
Но вы в то время еще не были верующим человеком?
Ну, я не был воцерковленным и не был православным. Хотя был крещен в детстве, я родился на Красной Пресне и был крещен также на Красной Пресне в храме Иоанна Предтечи. Вот, почитаю этого святого.
Сейчас 11 числа будет усекновение главы.
Да. День трезвости всероссийский. И получается, что не был православным, потому что не ходил в храм. И более того, в какой-то период такой подростковый, ранний подростковый, у меня был опыт общения с протестантами, которые наполнили все наше пространство. Духовная диверсия происходила, помните, в 90-е
да,
годы?
Да, там вообще шло лавиной, причем такая... не только протестанты, это самые безобидные протестанты,
да, были
баптисты. Да, всякие секты и прочее.
Страшные секты. Это, конечно, была диверсия духовная, осознанная и такая перекодировка страшная. И она меня чуть-чуть коснулась. То есть я не углубился там никакие верования, но имел общение, соответственно, заложили у меня какие-то сомнения там, по поводу почитания икон, по поводу Святой Троицы. И именно в институте как раз у меня произошли, в этом плане, встреча произошла с церковью через моего такого общего друга, который сейчас мне близкий человек, это мы вместе с ним учились, Николай Воробьев, сын отца Владимира Воробьева, мы с ним оказались вместе в одной группе, и фактически вот через него я и через...
Он онкологией занимается.
Да, он сейчас замдиректора института Герцена по хирургии, замечательный врач. И вот он стал моей...
Путеводителем.
Путеводителем, да, причем так очень ненавязчиво. И я помню, я как-то уже рассказывал, помню этот день, опять же, это, кстати, Красная Пресня была, мы стояли около памятника, около метро 1905 года, там есть, помните, такая композиция скульптурная, посвященная событиям 1905 года, и мы на то время пару лет уже дружили, но вот здесь какой-то момент произошел, когда я стал все свои вот эти ереси, которые у меня в голове были, ему говорить, а он мне стал очень просто приводить доводы против их ересей. И у меня каждый его довод ложился мне на сердце, и это уходило, чудо такое произошло, такое оглашение около памятника Красной Пресни. Но это было место моего рождения, что самое интересное.
Поразительно. Вот говорят, что случай, а случай – это псевдоним Бога, когда он не хочет подписываться своим именем. Вот точно получается?
Наверное, так, да. То есть, да. Причем тогда эту ситуацию не очень оценил, да?
А потом...
это все дальше вам рассказываю.
Удивляюсь.
Понимаю, как это все-таки Божье присутствие было в этот момент с нами. И вот так я вот потихонечку пришел в церковь, да, стал прихожанином Николы Кузнецкого храма. Потом стали работать вместе в реанимации Первоградской, где... сложился такой православный коллектив, называли православное отделение, так получилось, что там старшая сестра была, Маргарита Михайловна, тоже, кстати, была родственница отца Владимира Воробьева.
Ну, там же отец Аркадий Шатов был сестричным.
Ну, да, конечно,
да?
Отец Аркадий Шатов, который был настоятелем храма царевича Дмитрия и духовником свято-димитровского сестричества и училища свято-димитровского. И, конечно, им определялось присутствие церковное в Первоградской больнице. Я оказался еще в этом коллективе. И познакомился там со своей будущей женой Екатериной.
Сестричестве, да?
Нет, вот работа в реанимации. Она тоже закончила Свято-Димитровское училище сестер милосердия и пришла работать сестрой милосердия. Но у нее тоже такая очень интересная судьба. Она пришла в училище, закончив ГИТИС. И совершенно как бы... Вот она как раз не мечтала быть ни врачом, ни медицинской сестрой. Она это делала по благословению своего духовника, архиепископа Алексея Фролова.
Я его знала лично, и очень это особая с ним связь. Это был потрясающий пастырь, потрясающий.
Да.
Царство ему небесное. То есть она пришла, получается, через церковь. Вот.
Да, она была с начала 90-х годов, когда отдающего архимандриту Алексею отдали на Воспасский монастырь, скажем так. И она стала прихожанкой, духовной чадой тогда еще архимандрит, потом же владыки Алексея. И была верной духовным чадом, и очень его любила, и очень послушным. И вот в какой-то момент он вместе с отцом Иннокентием Просвириным, который тогда оказался в том же монастыре, они благословили Екатерину не заканчивать пятый курс ГИТИСа, последний, то есть не идти на практику, а поступать в Свято-Дмитровское училище сестер милосердия. Владыка Алексей позвонил отцу Аркадию и договорился о том, чтобы ее взяли. Был, по-моему, тоже даже был сентябрь, то есть уже вся вступительная кампания прошла. И Катя мне рассказала, как она поступала в училище Свято-Дмитровское. И тогда директором училища был Александр Владимирович Флинт, человек, который на самом деле, его можно считать таким идейным основоположником, но не только идейным, но и организатором этого училища. Владыка Пантелеймон, отец Аркадий, он был духовник, тоже, конечно, огромную роль сыграл. Вот они вместе это училище создавали. А Александр Владимирович был директором, и он, соответственно, принимал вот мою Екатерину уже тогда, когда начался учебный год. А она далека была от медицины совершенно, она закончила ГИТИС фактически, и знаний никаких медицинских не было. И он спросил у нее, что такое инфаркт миокарда. Она сказала, ну, инфаркт – это сердце, болезнь сердца, а миокард – такой ученый.
Потрясающе.
Он сказал, ну, наша девочка. И это очень важная такая история, потому что ну, для поступления в училище сестер милосердия, конечно, важным является уровень знаний по биологии, химии, но все-таки определяющим должно быть такое христианское мировоззрение и отношение к
человеку,
этой профессии, как к такому как бы служению. Ну, то есть важно быть именно ну, сестрой милосердия, должен быть человек, который воспринимает эту деятельность как служение. Видимо, Александр Владимирович это увидел, ну, плюс еще он знал, видимо, что есть такие рекомендации.
А какой промысел? Очевидно, для того, чтобы вы встретились. Вот так получается.
Наверное.
Потому что, ну, ГИТИС, понятно, вся стезя театральная, это, понятно, особая статья, особенно в то время. А такой перепад, ну, мы многие тогда оказывались, вот кто, вот у нас литературный был институт, мы попали к отцу Дмитрию, все на кухню, на торговлю книгами, и все пошло, вот как монастырские послушания были, хотя все имели уже, ну, мы заканчивали тоже творческие вузы. Такое время было, как один мудрый человек сказал, что это как будто вот сети забрасывались и вылавливались те, вот, кто был предрасположен, какой-то шел отбор вот такой божий.
Да, ну если уж про мою Катю говорить, могу рассказать, да. История такая, да, она имеет еще такую сторону. Ну, во-первых, в чем смысл, да, было молодой девушке, которая прошла обучение в престижном вузе, не забирать диплом, а идти в училище сестер милосердия. Казалось бы, это ну, абсолютно абсурд. И какое-то самодурство. И так это расценили родители.
Естественно. Кати. Вот я хотела и спросить, ну, а как родители?
Да, на тот момент они не жили вместе уже. Катя воспитывалась в интересной семье. Родители там достаточно рано, по-моему, лет 6 развелись. И ее воспитывала бабушка. А отец у Кати, он такой активный образ жизни вел. Он был известный, ну сейчас известный человек. Он был продюсером и мужа Аллы Борисовны Пугачевой, Евгений Болдин. А Катя выросла таким каким-то самородным.
И среда и, такая.
Да, из такой среды она совершенно оказалась инородной этой среде. И когда произошла эта ситуация, когда нужно было уходить из института, конечно, они пришли разбираться с владыкой Алексеем. И сначала отец, потом мама пришли порознь. И мама тогда не была воцерковленным человеком, была далека от церкви. И после этого она воцерковилась и стала духовным чадом владыки Алексея. То есть она так поговорила.
Такое его влияние личности
так, было. Так она разобралась по поводу дочери, что после этого уже
вся семья
изменила свою жизнь, да, изменила свою жизнь и пришла к Богу и кардинально изменила свою жизнь. Ну, а отец Евгений Борисович, он тоже около часа общался с владыкой, больше вопросов по поводу ГИТИСа не задавал. Ну, тоже, я думаю, что этот разговор в его памяти остался, и, я думаю, как-то, может быть, сыграет еще в жизни.
Владыка Алексей – это была настолько масштабная личность. Вот он, когда умирал, он ведь оказался в военном госпитале в Подмосковье. И он тяжело умирал, онкология была. И настолько его любили, почитали греческие монахи, что они ему привезли, можно сказать, тайнообразующую главу святого Алексея, человека Божьего. Просто в сумке привезли. И тогда он в реанимации находился, он час имел возможность находиться наедине со своим небесным покровителем, это уже незадолго до смерти. И также они эту главу увезли. Вот такое было отношение только у греков. А когда все мы сталкивались, он был совершенно не забронзовевшим, он был настоящим человеколюбом. И все его проповеди, большинство были, это, кстати, он постоянно людей, нас всех вздергивал на то, что не хватает христианской любви. Почти во всех проповедях это было. И вот когда у нас там решалась одна сложная задача с умирающим другом, которого старец Илий благословил на постриг и молился об этом. И мне другой владыка посоветовал обратиться именно к нему, что только он сможет отозваться сердечно. То есть там были огромные чудеса. Поэтому то, что ваша Катя попала и вся семья, это вообще говорит очень о многом. И о ней самой, и вообще обо всем остальном, что так вот у вас сложилось.
Да, владыка Алексей для нашей семьи такой важный человек, очень вплоть до того, что мы своих детей, я помню, вот Володя родился, это мой старший сын, мы из роддома привезли к владыке.
Потрясающе.
То есть мы близко общались, он нас принимал, и когда в Москве был, потом уже когда в Кострому на служение переехал, вот, соответственно, все праздники были вместе. И надо сказать, что и владыка, и в больницу святитель Алексей меня благословил переходить.
Это с его легкой руки вот благословение, да?
Да, он тогда тоже отцу Аркадию позвонил по поводу меня. Хотя мы с отцом Аркадием были знакомы, но это был так, да.
Потрясающе. Вот плоды его дел. А вы представьте, его духовным чадом была самарская игуменья Иоанна Капитанцева, уникальный человек, которая мама тоже монахиня, которая подняла. Это прямо на Волге стоит Иверский монастырь. И ей являлись даже царственные мученики. Она построила храмик в честь царственных мучеников, небольшой. Она удивительная жизнь еще с того советского времени. И вот она была его верным духовным чадом. И потом связь, когда вот его в больницу положили, она прервалась, эта связь. И вот представьте, мы оказываемся на Святой Земле, а мы с ней дружили, когда я приезжала в Самару, каждый год общались. Но это вообще отдельно можно делать передачу. И вдруг перерыв большой, несколько лет, и на Святой Земле у гроба Господня, я смотрю, стоит игуменья с крестом, надо подойти. Подхожу, а это матушка Иоанна. Слезы, радости, все. И тут, значит, заговорили про владыку Алексея, и она говорит, мы ничего не знаем. Я говорю, так он у нас в Подмосковье при смерти. И получилось, что удалось связаться, там, ну, вот мой близкий друг, он доктор там был, и напрямую. Когда владыка узнал, что она им интересуется, у него прям слеза потекла, и он ее благословил, и все. И после этого они вышли на прямую связь, и она до конца знала, что с ним происходит. Это просто один пример, насколько его любили духовные чады, какие все разные были, и как они им дорожили, и как его не хватает, конечно. Да. Давайте к вашей семье вернемся. Значит, с его легкой руки получается, вы прямо сына старшего. Он тоже доктор?
Да, он учится в медицинском институте сейчас. Так учился, что у меня 5 детей. И из них трое старших, они медики. Вот старшая дочь Евдокия, она в этом году закончила институт. Первый наш московский Сеченовский университет. И сейчас поступила в ординатуру по акушерству и гинекологии. Я ей горжусь, она закончила очень хорошо институт, золотой медалью. И такой очень увлеченный молодой доктор, ученый, пишет статьи. У нее уже много публикаций, в том числе в таких зарубежных журналах престижных.
Что очень важно для сейчас публикации.
Увлечена профессией, даже немножко переживает, потому что она еще, кроме того, что все-таки врач, она еще и девушка. И для девушки, для женщины, конечно, семья важна.
Самое важное.
Самое важное, да. И я понимаю, что ее такой вот заряд, который в ней есть, профессиональный, он в какой-то степени на первом месте профессию ставит. И переживаю, чтобы она про семью не забыла свою, да? Но надеюсь, что
Господь все Божие, устроит.
Да, что молится за нас наши близкие и здесь, и в Царстве Небесном. Это старшая дочка Евдокия. И двое сыновей, которые за ней последовали, они сейчас тоже в медицинских вузах. Один, вот Володя, учится в Ярославском медицинском университете. Да, так получилось, он не очень хорошо сдал химию. И поступил в Ярославль. Но я рад этому. Замечательный город.
Город удивительный.
Замечательный университет медицинский. Так получилось, что и больница сейчас с медицинским университетом Ярославский сотрудничает. Кафедру паллиативной помощи мы организовали. Так что все.
Все опять же промыслительно.
Да, промыслительно, да. А вот уже третий ребенок, второй сын, он опять в Москве, в Сеченовском университете. И четвертый ребенок, Наталья, не пошла по нашим медицинским рельсам. Хотя я по инерции тоже ее к этому склонял.
У вас династия бы получалась. Она и так получилась.
Мне хотелось такого спортивного результата. 5 детей, 5 медиков. Это я шучу, конечно. Но просто я настолько себе не представляю другую профессию, что ее тоже к этому склонял. Хотя понимаю, что это очень тяжелый путь. И это очень нерационально вообще детей уговаривать становиться врачами. Потому что в этом нету ничего рационального. Это очень сложный путь во многих отношениях. Но она выбрала свой путь, и она поступила в Глазуновскую академию на факультет архитектуры. Она такой человек творческий, склонная к творчеству. Поступила хорошо, и надеюсь, что она будет также увлечена своей профессией. Все к этому у нее есть. Ну, пятый ребенок Марфа, она учится в школе. Осталась у меня последняя школьница.
Еще не выпускной класс?
Нет, она 9 класс, у нее 3 года впереди, напряженных. Она вроде пока про медицинскую стезю говорит.
То есть, получается, пока из 5 пока, четверо?
Да, ну, четверо.
Это плоды очень большие.
Получается, что я врач в 3-м поколении, они будут уже в 4-м.
Династия. Алексей Юрьевич, вот смотрите, очень интересно все, вот как эти пути небесные, что называются, эти ниточки непостижимые, мы можем потом долго осмыслять, да, вот как все ткется. А вокруг отца Аркадия тогда собирались тоже удивительные люди. И вот у известного, кстати, поэта Юрия Кублановского, зять у него был староста, я сейчас не знаю, думаю, что он и сейчас староста, Лазарев, да. И у них 8 людей или детей.
Мы с Дашей работали в одной реанимации, про которую я говорил.
Это с Дашей, да, с его дочерью.
Да, с Дашей, соответственно, вот Катя, моя, я, Коля Воробьев. Ну, вот
это один круг.
Тогда был один коллектив рабочий. Ну, а сейчас мы прихожане храма Царевича Дмитрия.
Ну, а вот Лазарев Борис, он же еще и талантливый, он и музыку поэт, пишет, он автор-исполнитель. И вот он, песня вот моего однокурсника Дениса Новикова «Родине России», он лучше всех сделал этот текст, он до сих пор потрясает именно в его исполнении и с его музыкой. Как все вот удивительно.
У отца Аркадия, у Владыки Пантелеймона, правильно говорить, у него такой очень творческий приход. И сам Владык человек творческий. У него супруга была, его покойная.
София.
Она была режиссером. Заканчивала, опять же, Ярославское театральное училище. И Владык туда поступал, насколько я знаю. Ну, к счастью, не поступил.
Но это все наше, это же ближайшие друзья нашего отца Дмитрия. И это все многое происходило на наших глазах за эти 30 с лишним лет. Ну, вы говорите, у меня просто даже слезы накатывают, очень много воспоминаний, всего. И, кстати, вот говоря о Владыке Пантелеймоне, ведь когда вот этот ковид, о котором мы еще, может быть, будем говорить сегодня, он единственный, кто в этом скафандре ходил в 52-ю больницу и окормлял, насколько я знаю, больных.
Ну, он, конечно, не единственный из священнослужителей это делал, но, безусловно,
он был... из Владык.
Да, по усанию патриарха он... был человек, который возглавлял это. И, конечно, такой настоящий воин.
Настоящий.
Да. И я был свидетелем этого, и участником, оператором. Вот у меня много есть фотографий, как все это было.
Уникальных.
Да, уникальных, которых на самом деле особо нигде мы не публиковали. Но это было много что вспомнить. И, конечно, Владыка, ну, во-первых, он тогда возглавлял синодальный отдел по социальному служению, и это был его долг, это было такое церковное послушание, и он выполнял его очень смело и самоотверженно, и талантливо, в том числе творчески.
Как всегда во всем.
Да. Поэтому благодаря его деятельности во время вот коронавирусной инфекции нам удалось, во-первых, сделать так, что священники смогли проходить в красные зоны в Москве. К сожалению, это не по всей России происходило. Для многих священников и добровольцев ковид закрыл оборот больницы. Я об этом свидетельствую, потому что я бываю в регионах и знаю, как это было, как в тот момент, как это было, и по воспоминаниям. А в Москве, наоборот, случилось сближение Московского здравоохранения, департамента здравоохранения Москвы, который позволил, открыл ворота для священников, для православных добровольцев. Больница Тетя Алексея со своим учебным центром, который у нас с 18 года существует, по благословению Святейшего Патриарха Кирилла, готовил этих добровольцев профессионально по уходу, и департамент здравоохранения Москвы разрешил добровольцев, прошедших подготовку в учебном центре больницы Тетя Алексея, работать, помогать в красной зоне. И это было очень важно, потому что, когда вот, вы же помните, ковид было несколько волн. Первая волна, это было очень страшно, потому что мало что было понятно.
Все потеряны были.
Потеряно было много.
И уже информации было.
Информации, каких-то действий, решений, которые потом уже мы понимали, были в какой-то степени абсурдны, но тогда это все было первый раз. Ну, и тогда был такой всплеск, то, что в том числе и добровольческие, многие люди пришли.
Жертвенно помогать, пришли, да, просто.
Да, помогать в ковидной реанимации, в красную зону. Но волн было много. И я сейчас даже не помню, сколько. И, конечно, так все это стирается, все это превращается в одно, но где-то там через год-полтора вот этот такой народный наплыв добровольческих стихал, а потребность в людях
возрастала.
Она возрастала, потому что эти волны, они были все более многочисленные и многочисленные. И вот здесь Русская православная церковь и наши православные добровольцы, профессионально подготовленные в нашей больнице, они сыграли такую очень важную роль. И очень интересно, что вот эти добровольцы, которые потрудились в Красной зоне, они стали добровольцами, которые первые пришли
поехали на Донбасс.
А вы помните, что это фактически коронавирусная инфекция, она у нас сменилась специальной военной операцией.
Резко причем.
Да, и тоже такой как бы промысел божий, что такая подготовка была. И у нас были эти люди. До коронавирусной инфекции таких людей не было. То есть мы их не собирали, не готовили.
Поразительно. Получилось, это люди, которые внутренне очень крепкие, готовы к самопожертвованию, и еще плюсы подготовлены медицински и психологически.
Да. Имеющий опыт работы в лечебных учреждениях, потому что это же, мы же, наш учебный центр не дает среднего образования, то есть у нас не надо учиться 3-4 года, мы учим, даем профессию, младшая медицинская сестра по уходу за больными, ну или младший медицинский брат по уходу за больными, это такое дополнительное профессиональное образование, это профессия, но подготовка длится 144 часа, и, конечно, то, что у нас были добровольцы, которые имели подготовку профессиональную, имели опыт работы в реанимациях в Красной зоне, это, конечно, очень важно, бесценно, потому что это были подготовленные добровольцы, тоже вы сказали, с такими характеристиками, там, смелые, самоотверженные, но и с опытом и работы в лечебных учреждениях. И при этом организованные и уже друг друга знали. Так что это
потрясающе, ну, тоже ковид
в этом плане нам послужил.
Белые руки сложил крестом, лицо добровей под зеленым хрустом, ни плата тебе, ни косынки. Бейсбольная кепка в посылке. Износится кепка, пришлют паранжу за так по-соседски, и что я скажу, как сын, устыдившийся срама. Ну вот и приехали, мама. Мы ехали шагом, мы мчались в боях, мы ровно полмира держали в зубах, мы выше чернил и бумаги писали свое на Рейхстаге. Свое — это грех, нищета, кабала, но чем ты была и зачем ты была? Яснее часть мира шестая, вот эти скрижали, листая. Последний рассудок первач помрачал, ругали, таскали тебя по врачам, но ты выгрызала торпеду и снова пила за победу. Дозволь же и мне опрокинуть до дна, теперь не шестая, а просто одна, а значит, без громкого тоста, без иста, без веста, без оста. Без иста, без веста, без оста. Присядем на камень, пугая ворон, ворон за ворон, не считая урон державным своим эпатажем. Ужо нанесем и завяжем, подумаем лучше о наших делах. На левом ОМОНа, на право Аллах. Нас кличут почившими в бозе, и девки хохочут в обозе. Поедешь налево, умрешь от огня, поедешь направо, утопишь коня. Туман расстилается прямо. Поедешь налево, умрешь от огня, поедешь направо, утопишь коня, туман расстилается прямо. умрешь от огня. Поедешь направо, утопишь коня, туман расстилается прямо. Поехали по небу, мама. Поехали по небу, мама. Ты белые руки сложил крестом,
прослушали первую часть беседы в рубрике «Жизнь как служение» с главным врачом и директором Центральной клинической больницы святителя Алексея митрополита Московского Алексеем Юрьевичем Заровым. В материале прозвучали музыкальная композиция Ивана Смирнова и песня «Россия» на стихи Дениса Новикова, музыка и исполнение Бориса Лазарева. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.